Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Да, действительно, все так и есть. Прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Валентин Алфимов, Сергей Мардан неожиданно у нас.
Да, ну как неожиданно?
Да неожиданно. Ожиданно, да. Тутта Ларсен, она осталась в заточении у себя за городом. Нет света у нее, к нам она, к сожалению, выйти не может. Мы желаем Тутте, чтобы у нее поскорее приехали к ней эти монтеры и все-таки что-нибудь сделали, чтобы у нее свет появился, и она к нам с вами вернулась. Вот. Но я отмечу, что мы здесь не только в чисто мужской компании, тут на двоих соображаем с Серегой. Нет, у нас еще наша соведущая Алиса, которая со мной почему-то не разговаривает. Алиса, привет.
Приветствую вас, человек.
Спасибо. Алиса, а сегодня будет такой же ураган, как и вчера?
Это же здорово. Пойдете гулять по лужам?
Понятно.
Какая погода сегодня в Москве, Алиса?
Верблюды идут на север, да.
Сейчас в Москве плюс 23. Пасмурно. Дождь начнется через 2 часа и не закончится в ближайшие сутки. Днем до плюс 25, а вечером плюс 19.
Я сразу вспомнил про робота Федорова, которого Рогозин отправлял в космос. Да, вот примерно так же работает Алиса, по-моему.
Алиса, спасибо большое.
Окей.
Да,
окей. Что это за окей, блин?
Смотрите, дорогие друзья, тут мы с вами много говорили про вакцину, которую испытывают прямо сейчас, вакцина от COVID-19, которую испытывают прямо сейчас, причем делают это люди военные, ну, на военных все это дело.
На ком же еще тренироваться-то? Конечно, на военных.
Ну, дали им там, как мы тогда с тобой говорили?
Отпуск на родину, 10 суток, я думаю, им дали за это.
Вот. Для испытаний добровольцы были разбит на две группы. Первый был введен один из двух компонентов вот этой вот вакцины, а добровольцам из второй группы, ну, в общем, первым был 18 июня введен вот этот один из компонентов, а второй группе 23 июня. И, как рассказали в Минобороны, уже на следующей неделе очередной этап будет тестирование препарата. Добровольцам из второй группы на 21 сутки после первой вакцинации будет введен, на 21 сутки будет введен очередной компонент вакцины. В общем, работает или нет, я надеюсь, что мы узнаем скоро, по крайней мере, нам об этом расскажут.
Не факт. Ну, если не работает, нам об этом точно не расскажут.
Если не работает, то, конечно, не расскажут.
Не, вообще это не смешно, на самом деле. Ну, правда, кто тебе что расскажет? А если они помрут?
Да, не помрут.
Как не помрут? Ну, мало ли, что им там вводят.
С нами на связи прямо сейчас вакцинолог.
Керосин под кожу, может, им вводят.
Нет, вакцину от ковида. С нами прямо сейчас на связи вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Слушайте, а правда, нам расскажут, если что-то пойдет не так?
Вот это я не могу вам сказать, гарантировать точно то, что расскажут, что не расскажут, потому что обычно клинические исследования все, да, они должны быть опубликованы по-хорошему, и в этих исследованиях как раз должны быть отмечены как раз побочные эффекты и летальность, если она вдруг будет, потому что если вдруг вакцина вызовет летальный исход, мы сами понимаете, что она не будет использоваться, да, никаким образом массово.
Слушайте, а можно какой-то прогноз строить, что это вот хорошо, все нормально, она работает, она неплохая? Или пока вообще рано об этом говорить?
Вообще рано говорить, потому что я бы сказал, даже рано говорить об этом в ближайшие полгода. Для создания вакцины нужно как минимум 2-3 года, потому что она нормально прошла клинические испытания. Потому что вакцина должна быть, во-первых, эффективна, то есть человек должен выработать антитела и не заразиться вирусной инфекцией, от которой делается прививка, да, или если заразиться, то в скрытой форме, в легкой, да, без всяких осложнений, без серьезных, это первое. Второе, она должна быть безопасной по своему составу, но безопасной по составу ее сделали. Но она должна быть еще безопасной по отсроченным своим последствиям, то есть по последствиям повлияния на здоровье, в том числе и на репродуктивную функцию, да, которую мы не можем оценить сразу сейчас. Это оценивается с определенной отсрочкой времени, плюс чтобы не было никаких аутоиммунных проявлений заболеваний. Поэтому здесь все не так просто. Первые дозы вакцины через полгода, я думаю, да, будут готовы для того, чтобы начать вакцинировать категории населения, которые наиболее подвержены опасности, то есть те, кто контактирует.
Я прошу прощения, перебиваю. Верно я понимаю, что если их через полгода сделают, а последствия как-то будет там, действовать на репродуктивную функцию будут известны только спустя 15 15 или 20 лет, то, в общем, лучше и не прививаться.
Ну, не 15-3 года. Еще раз говорю, прививка в любом случае будет делать не массово, потому что часть населения к этому времени уже переболеет в любом случае. Да? То есть у нас уже будет иммунитет, и вакцина будет просто нецелесообразна для введения, потому что у человека уже есть иммунитет к этой инфекции. Кстати, вопрос очень много стоит, что вакцина будет чипированы, да, тоже сразу отпадает, потому что нелогично делать вакцину, которая будет делать не всему населению обязательно. Да, ну, вот как вот автоматом отпадает, да. То есть вакцинироваться будут те группы людей, которые не переболели, которые подвержены риску.
Угу. Ну, например, это кто? Типа молодые врачи?
Врачи.
Вот я поэтому и спрашиваю. То есть неизвестно, как это будет действовать на репродуктивную функцию, да, но врачу предложат сделать прививку, последствия которой совершенно там неизвестно. Ну и сто лет оно ему нужно.
С разработкой вакцины сейчас идут тестирования на репродуктивную функцию на мышках, которые быстренько размножаются. То есть идут также массовые вакцинации мышей.
Угу. Что-то как-то безрадостно все это звучит, и я предпочел бы, наверное, переболеть как-нибудь в легкой форме.
Да. Ну, знаете, по поводу...
Пенсионеров пусть прививают. Пенсионерам все равно уже... Давайте пенсионеров прививать. Вот они группа риска. И хроников. Вот. А молодых и здоровых прививать не надо. Во-первых, могут чипировать. Вот. А во-вторых, может этот прибор отказать. Ну и кому это нужно?
Ну, говоришь, чипирование, оно логично совершенно, потому что для чипирования нужна массовая вакцинация.
Слушайте, у нас даже аспирин сделать не могут. Но вот какая может быть вакцина на самом деле? Я дождусь американской. Честно говоря.
А вот в американской как раз чипирование-то больше вариантов.
Нет, да, да их давно уж всех чипировали. Какая разница-то, господи. Ну, у них и чип, наверное, получше, чем у нас чипы китайские, а у них свои от Apple. А у них от Apple. Я хочу быть чипированным американским чипом. Это мое гражданское право.
Да, это право, да, но если чипы будут у нас, поверьте, не будут наши.
Евгений Юрьевич, смотрите, тут уже не первую неделю обсуждают поправки в Кодекс административных правонарушений, чтобы штрафовать тех, кто отказывается от обязательной вакцинации. Ну, вы сейчас назвали, да?
Категорически против этой ситуации, потому что вакцинация – дело сугубо добровольное. То есть человек должен сам выбирать, будет вакцинироваться, не будет вакцинироваться, это первое. Второе, для того, чтобы вводить эти вещи, да, должны быть информированы все врачи, должны быть люди информированы о всех клинических испытаниях вакцин, полностью всех, да, всех побочных эффектов, всех осложнений, которые эти вакцины дают, прежде чем все это вводить. Да, это открытой информации нет, есть разрозненные куски информации, которые люди могут найти, остальное только медицинское сообщество может прочитать. То есть это закрытые сайты, где только врачи, зарегистрировавшись, могут прочитать медицинскую информацию. Ну, в общем, этот закон, он не логичен, потому что он противоречит по факту Конституции. Нет у человека права свободы, права выбора.
Ну, понятно. Ну, то есть у нас все прививаться не обязаны. Есть только определенные группы, про которые мы с вами говорили.
У нас в данный момент добровольное информированное согласие или отказ от вакцинации. Такой закон есть, человек имеет право или согласиться по риску, или отказаться на данный момент. Но при этом при соответствующих эпидпроцессах, да, допустим, корь в школе, да, имеет право ребенка, который не привит, не пустить в школу, для этого есть дистанционное обучение, к примеру. Врачи или работник, который работает с постоянными инфекциями, обязан быть привит от кори или показать наличие в крови антител иммунитета к этой кори.
Или запрет на профессию, опять-таки. Вот вам и чистая дискриминация, вот вам печать дьявола на лоб, вот вам чипизация и управление Россией рептилоидом. Вот к чему мы идем на самом деле.
Это не массовая вакцинация, это вакцинация отдельной группы.
Это пока что не массовая, а потом каждому чип вошьют, да, в руку.
Евгений Юрьевич, спасибо большое. Кандидат медицинских наук, вакцинолог Евгений Тимаков был с нами на связи. Слушай, ну правда, ну не будут всех подряд вакцинировать.
Будут. Ну не будут. В конце концов, вакцинируют и чипируют всех. Вот я, как Мария Шукшина, которая уехала в Среднеуральский монастырь к схиигумену Сергию, я уеду туда же.
Но вы же взрослые люди. Можно вести себя посерьезней. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Взрослые люди.
обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Да, все так и есть. Я Валентин Алфимов, и рядом со мной Сергей Мардан. И, похоже, он здесь надолго, потому что вчерашний погодный Армагеддон сегодня повторится. Но это Москву и область касается.
Я надеюсь, что смоет к такой-то матери всю Москву и всю Московскую область. На этом месте будет...
Останется только редакция будет, радио «Комсомольская
будет море, правда». Будет море, и людям из Калуги, Санкт-Петербурга будет куда ездить отдыхать.
Ну, и питерским и так есть куда отдыхать.
Куда? На Балтийское море.
На Финский залив,
там, конечно, холодно, брателло.
Ага, здесь прям жарко.
А здесь будет жарко, да, здесь будет хорошо, здесь будет песок, солнце, пальмы и не знаю, что еще будет, киргизы.
В общем, смотрите, МЧС предупреждает о возможности сильного дождя с грозой, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду. Сегодня в Москве с 10 утра и до 9 часов вечера. Потом вечером Небесная канцелярия закрывает свою работу и уже будет все.
И выпадет снег.
Вполне возможно. Не вяжется как-то с твоей теорией про море. Смотрите, что пишут. Пишут, что самыми высокооплачиваемыми профессиями на удаленке, раз уж мы про коронавирус заговорили, давайте продолжим, стали главный бухгалтер и переводчик. Вот. Самую большую зарплату получали бухгалтеры, ну, как раз на удаленке.
Так кто, кто исследование сделал?
200 тысяч рублей. Об этом говорится в отчете сервиса подбора персонала работа.ру.
Могу себе представить, кто этот отчет собирал.
Значит, главный бухгалтер?
Ну, для дураков сразу объясню. А нет, дураки нас не слушают. Дураки спят еще, а потом проснутся и пойдут в фитнес, в массажный салон.
Который открыли.
Да, а умные уже с 9 утра работают. Так вот, умные. А умные же знают, что бухгалтер по нынешним временам главбух получает, ну, хорошо, если 1080. А обычный бухгалтер получает хорошо, если 1050. Вот, поэтому где они нашли бухгалтера, который работает аж за 250 штук, я, честно говоря, в большом затруднении. Не, если он обслуживает, так сказать, работу какой-нибудь торгующей наркотиками организации, тогда, да, можно и 250. Можно даже 250 тысяч долларов платить, если совсем хорошая реализация. А вот при прочих равных, мне кажется, совершенно, в общем, бесперспективная профессия. Тем более, что за последние года 3-4 изобретено и сделано такое количество бухгалтерского софта, который все делает сам. Что, в общем, если бы я и отдавал бы куда-нибудь сейчас детей учиться, то точно не на бухгалтера. Угу. И что там еще был, переводчик?
Да, переводчик с английского языка от 150 до 200 тысяч рублей.
А Google Translate никто не пользовался никогда? Слушай, вот в этой работа.ру, да, правильно я сказал?
Да.
Там идиоты, по-моему, работают. Не, ну то есть пиарщика взяли...
Да хорош на Google Translate, но это днище.
Не, пиарщика взяли по объявлению. Работа переводчика сейчас, это, ну, сейчас я скажу... В середине 80-х, да, это было престижно круто. Это люди, в общем, относились к upper middle class. Много денег, машины, все дела и загранкомандировки. Сейчас, английский язык знают, ну, любой маломальски вменяемый человек. Просто если ты не знаешь английский на рабочем уровне, ну, значит, тебе вообще в жизни ничего не светит. То есть любой там 20-летний мальчик, девочка, ну, сносно изъясняются по-английски. Если нет, ну, тогда вон в асфальтоукладчики пусть идут. Вот, а что еще переводить? А все остальное может перевести Google Translate. Кому переводить-то?
Хорошо.
Для иностранных делегаций, что ли? Для китайцев?
Ну, не знаю, ну, может быть,
да, и, да, вот бред,
инструкции
бред
по применению.
Какой-то, там, бред какой-то, бред.
Хорошо, хорошо, ладно, услышали, все, Серега всех заглушил.
Давай еще кого-нибудь
оскорбим. Чистая правда, давай, зарплату до 120 тысяч рублей при дистанционной работе может получать специалист.
Любой, может любой
получать. Только не получает, да?
Да,
переведи. Специалист по контекстной рекламе, Серег.
Понятно.
Ну,
это тоже работа.ру?
Ну, это все оттуда же, да.
Понятно.
Это одно исследование.
Хорошо.
Там 120 тысяч рублей. Специалисты по контекстной рекламе. Ну, здесь ты, ну, ничего мимо сказать не можешь.
Не могу сказать мимо. Специалисты по контекстной рекламе – это студенты, которые работают за еду практически на удаленке. То есть ты нанимаешь любого там чувака, который составляет дебильное контекстное объявление, он при этом может находиться в каком-нибудь, не знаю, там, неизвестном мне городе Ярославской области и работать за 10 тысяч рублей в месяц день и ночь практически. Угу. А потом его можно еще кинуть и не заплатить. Ему. Обычно так и делают.
Окей, удаленную работу с хорошей зарплатой часто предлагают и профессионалам IT-сферы. ПХП-программист с опытом работы от 3 лет может рассчитывать на доход до 110 тысяч.
Возможно, вот тут я ничего не понимаю.
Вот. Вот, наконец-то.
Я одно время руководил программистами, и это было очень сложно, потому что я вообще не понимал, чем они занимаются, и резонно предполагал, что они мне постоянно врут и ничего не делают. Хотел сказать другое слово, да удержался. Спасибо.
Доцент департамента социологии Высшей школы экономики Денис Трепков как раз вот про удаленку нам прокомментировал.
Есть группа людей, которые освоили эту удаленную работу уже давно, называют себя фрилансерами, и они даже не привязаны к каким-то, часто бывает, конкретным организациям, а выполняют работы для разных заказчиков, и в этом смысле являются такими уже профессионалами, зрелыми. Их зарплата действительно, вот по тем исследованиям, которые я знаю, она может превышать зарплату. Но вот те профессии, которые вы назвали в списке, это, конечно, очень ограниченный список, и я бы не воспринимал его как бы как единственно возможный, потому что сфера фриланса, она в первую очередь была оккупирована IT, специалистами, то есть это программисты, веб-разработчики, специалисты по сетям. Зависит от квалификации и того, насколько он успешно находит заказчиков. Есть заказчики более щедрые, которые могут предоставить много заказов, а есть такие разовые заказчики, с которыми ты поработал, и они даже тебе никаких дополнительных не подогнали своих контрагентов.
Денис Трепков, доцент департамента социологии Высшей школы экономики, был с нами, был у нас в эфире. У тебя спрашивают, кто у этого дяденьки не дебилы?
Почти все дебилы, сразу отвечу. Вы просто слушайте меня вечером и поймете там формат.
Самое главное, не дебилы те, кто нас сейчас слушает, потому что
это умные люди. Дебилы, они спят до сих пор еще, а потом, я же сказал, потом они проснутся, позавтракают, выпьют свой свежевыжатый апельсиновый сок и пойдут плавать в бассейн и на массаж. А умные, конечно, с 9, а некоторые даже с 8 утра уже работают.
Хорошо, Минтруд спрогнозировал будущее удаленки в России. В связи с этим я хочу у вас, дорогие друзья, спросить ваше мнение, закрепится удаленка у нас в стране или нет. Плюс 7-967-200-97-02 для ваших сообщений, Viber, WhatsApp, ждем ваше мнение, закрепится у нас удаленка в России или нет.
Можно...
Как вам вообще на удаленке?
Два слова скажу. На удаленке работает половина российских тюрем и колоний, которые вот занимаются так называемым телефонным мошенничеством. Вот это вот классическая работа на удаленке. Здравствуйте, переведите, пожалуйста, 500 рублей, и мы пришлем вам отличное предложение устроиться на работу или сделаем вас счастливым. Это тоже классическая работа на удаленке. Чем вам не нравится-то? Почему не упомянули об этом? Там можно заработать и 100 тысяч рублей, и 200, но больше можно заработать. У меня знакомая перевела однажды 500 тысяч рублей. Я клянусь, это правда.
Тем, кто ей позвонил?
Да, я уж не помню, на что ее развели. Она выиграла автомобиль Audi. И нужно было доплатить 500 тысяч рублей всего. За 500 тысяч можно было купить новую Audi A6. Вот, но не, я понимаю, что она клиническая дура, но... Человек, которого она вызвонила, то есть он признался, что он сидит в какой-то там, значит, зауральской колонии, он вернул ей все за исключением 50 тысяч рублей комиссии, которые пошли в общак на греф.
Ну, так а ты говоришь, что она дура. Умная женщина, между прочим.
Ей просто деваться было некуда, это было все, что было у нее, там, скопленное непосильным трудом. А так-то она дура, конечно.
Смотри, что в Минтруде говорят. Говорят, что по нашим прогнозам, по прогнозам Минтруда, 5% трудящихся останутся работать удаленно после снятия ограничительных мер. А это каждый 20-й трудоустроенный гражданин. А еще там говорят, что почти 6 миллионов человек, это 11% трудоустроенных, в период сложной эпидемиологической ситуации работали удаленно. Вот. И вроде как все нормально.
Да вообще все нормально. Конечно, просто экономика на 7% упала, а так-то все зашибись. И к Новому году доллар будет стоить 85 или 90 рублей. А так, не, все нормально,
конечно.
Ну,
здесь с тобой готовы поспорить многие эксперты.
Да, я завсегда готов поспорить. Я просто к тому, что агитация за советскую власть и за то, что наша жизнь была удивительной, станет еще более удивительной. Да, согласен. Вопрос только, что удивление может быть таким. Вот глаза так и выпучатся, вот, и больше никогда не закроются.
Тебе про переводчиков говорят. Перевод документов с заверением для государственных органов. Вот его, скорее всего, имеют в виду.
Я понятия не имею, что имеется в виду. Хорошо. Но это то же самое на Google Translate можно перевести, в принципе.
Ну, а заверение?
И потом отредактировать. А печать это нужно быть нотариусом. А нотариусом ты можешь стать только если за тебя мазу потянули в администрации президента Российской Федерации. Это указом президента назначается. Вот, так что не нужно иллюзий. Вот, кто хорошо зарабатывает. Хорошо зарабатывают те, у кого папа и дедушка хорошо зарабатывали, а у остальных перспективы гораздо хуже.
Мы продолжим. Ладно, сразу после новостей. Перерыва. Никуда не переключайтесь. Сергей Мардан в нашей студии, как вы уже поняли. Ну и я, Валентин Алфимов.
Но вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план. Как дела, Россия? WhatsApp страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
Да, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Сергей Мардан, Тутта Ларсен с нами. Но, скажем так, морально нас поддерживает.
Да у нее уже электричество отключилось, поэтому она не с нами. У нее зарядка на Wi-Fi кончилась.
Вот, поэтому она с нами только морально. А не здесь у нас не присутствует материально у нас в эфире. С праздником, Серег.
И тебя с праздником, с каким?
Сегодня день семьи, любви и верности. И мы вас тоже, дорогие друзья, всех поздравляем. Вот.
Хотя бы сегодня оставайтесь верными.
Ну, хотя бы.
Хотя бы один день.
Я хочу у нашей соведущей спросить: Алиса, что такое день семьи, любви и верности?
День семьи, любви и верности. Российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции. Это с сайта wikipedia.org, если что.
Вот, да, спасибо большое, Алиса.
Ну, я так и
всегда пожалуйста.
Я так и представил себе, как этот российский праздник празднуют где-нибудь в Дагестане или в Чечне.
Ну, подожди, хорош, но у нас есть День Святого Валентина, на котором, ну, ладно, бог
его
с ним зарабатывает
все деньги. Его тоже не празднуют в Дагестане.
Ну, а валентинки вот эти все, а подарочки всякие там влюбленные друг другу дарят.
Так.
Ну, но так и День семьи, любви и верности, он будет, призван, ну, как минимум, заменить эту историю.
Не будет никакого...
Только это наша российская, да, ага, русская, заменить. Кровная наша.
Ничего кровного нет. Никогда никакого этого дебильного праздника не существовало. Этот праздник придумала жена нашего бывшего российского президента Дмитрия Медведева.
Ну и правильно сделала. Это про укрепление семьи.
Про какое
это
укрепление?
Про любовь.
Укрепление семьи – это не ходить налево.
Ну,
укрепление семьи,
так это день верности.
Укрепление семьи – это жить в браке. А у нас просто, вот напомню мою любимую статистику, 40% браков распадаются до истечения первых 3 лет. А потом в следующие 3 года распадаются еще 30% брака. Итого из этого следует, что прожить в одном браке 20 лет – это примерно то же самое, что Рогозину отправить российского космонавта на Марс. То есть разговаривать об этом можно сколь угодно долго, но шансы стремятся к нулю.
Смотри, понятие семьи теперь закреплено в Конституции. Это брак между мужчиной и женщиной. Вот. А какой должна быть сегодня российская
женщина?
Семья?
Какой сегодня должна быть женщина в российской семье?
Это, кстати, тоже хороший вопрос. Мы тут на днях разговаривали с экспертом.
В женщинах.
С экономистом. С экспертом-экономистом, с кандидатом экономических наук, с Александром Разуваевым. Вот. И мы как раз затронули вот эту вот тему семейных отношений. И тогда эта тема очень сильно зацепила Тутту Ларсен, что там завирусилась буквально в интернете. Давайте услышим, что сказал тогда Александр.
Я считаю, что, в общем, твоя супруга не должна зарабатывать, должна просто радоваться жизни. Папа умный, мама красивая. Вот я всегда сторонник данного взгляда был. Я считаю, что это правильно, чтобы семья была полноценной. Сидеть дома – это не обязательно сидеть там, лап сосать. Можно иметь свой бизнес, салон красоты. Можно играть на бирже. Вот у меня возлюбленная активно играет под моим руководством. И был момент, у нее была доля с сестрой, ну, напополам они, ресторация средней руки. Но она не должна вот именно ходить на работу, вот пахать. Потому что если женщина потратит свою энергию на работе, она уже не сможет мужчину хорошо поддержать вечером, да, и внешность ее из-за этого страдает. Но это вот мой взгляд.
А кто этот человек?
Александр Разуваев, кандидат экономических наук.
Он кандидатскую купил, надеюсь?
Ну, не знаю.
Не, но если он помогает жене играть на бирже, значит, он предприниматель, богатый человек, и мог легко купить себе кандидатскую. Ну, либо он просто дурак. Вот два варианта всего.
Почему?
Ну, потому что в 2020 году такую околесицу может говорить либо неталантливый
тролль. Про папа умный, мама красивая?
Да, начинающий тролль, там, ну, 25-летний какой-нибудь максимум, либо дурак. Ну вот, особенно с таким голосом мерзотным. С таким голосом только конченый гомосексуалист может разговаривать.
Хорошо.
Вот, наконец-то я хоть кого-нибудь сегодня утром оскорбил по-настоящему, от души. Можно я скажу два слова? Женщина может и должна работать. По одной простой причине.
Зачем?
она, может быть, конечно, выйдет замуж. И родители спустят все деньги и возьмут кредит на ее сраную свадьбу. Но через 3 года она окажется разведенкой, хорошо, если не с прицепом. И что она дальше будет ждать, эти убогие алименты, от этого лузера конченого, от этого дебила, который максимум на что был способен, чтобы заделать ей бэбика? Нет, у ней должно быть образование, она должна... ни от кого не зависеть. Она должна сама строить свою жизнь.
И тогда она будет счастлива в браке.
И тогда она будет... И альтернатива этому вот украшать жизнь вот этого ничтожества какого-то, которое может только вот придумать, что у ней может быть салон красоты. Это все, на что хватает у него мозгов. Ему вообще жениться не надо. То есть какая женщина может быть рядом с таким человеком? Объясни мне, пожалуйста.
Хорошо, еще одно мнение, тоже фрагмент нашего недавнего стута эфира, другой взгляд на роли в семье. Алена Попова, правозащитница и сооснователь проекта «Ты не одна».
Государственная политика действительно продвигает образ женщины как не образ работающей разведенной мамы, что есть в России, потому что в России 89% женщин работают, и большинство из них это разведенные мамы. Россия лидер по количеству разводов среди стран ООН. А Россия подталкивает образ счастливой мамы, обязательно мамы, а не счастливой женщины как женщины. Но помимо этого существует еще куча других ролей. Например, мамы, которые одни воспитывают детей, или мамы, которые вообще уехали из страны, делают свою карьеру, они абсолютно спокойно относятся к тому, что и папа воспитывает детей. Студентки, которые еще не стали мамами, женщины, которые вообще не хотят становиться мамами. Это женщины сейчас получают зарплату на 30% ниже мужчин. И, конечно, безусловно, женщина супер-мега-образована. 16 миллионов женщин с высшим образованием, 12 миллионов мужчин с высшим образованием. И вот такое вот неравенство, Катерина Лахова всю жизнь говорила, невозможно, потому что женщины должны быть экономически безопасны.
Екатерина Лахова много что говорила, в том числе и про радугу, которая является гейской свастикой.
Да, вот так вот. Да, вот так и
есть. Женщина блестящей карьеры, блестящего образования.
Видят феминистки, правозащитницы говорят, что вообще...
А это женщина-феминистка?
Да, Алена Попова, это самое главное, мне кажется.
Серьезно?
Да.
Ой, ну тогда ладно, тогда это многое объясняет. Мне особенно понравился пассаж, если мама вообще уехала из страны и делает карьеру. Она куда уехала? Заниматься эскортом в Дубай, что ли? Пока папа, значит, здесь занимается воспитанием детей. Как формат, в принципе, нормально. То есть многие женщины, да, вынуждены уезжать. Кто с Украины, кто из Мурманска, кто из Брянска. Да, делать карьеру где-нибудь на панели в Москве или в том же Питере. О чем? Речь вообще о другом. То есть не нужно совершенно дебильных крайностей. Вот, никто не подсовывает никакого образа женщины-матери. Точнее, женщина-мать по определению. Если женщина не стала матерью, то это либо несчастье, вот, либо она рептилоид какой-нибудь, у которой течет кислота вместо крови. Вот все, что я могу сказать. Как-то? Да это главное, это то, зачем ее Господь, Бог создал. Женщина, которая не реализовалась как мать, ну, значит, жизнь не удалась. Но это не исключает вот ровно того, о чем я сказал. Мужики в массе своей ничтожество, которые не умеют создавать семью, которые не в состоянии сохранить семью. А это, в общем, как бы базовое предназначение мужчины. Создать семью, вырасти детей, не постыдно прожить свою жизнь. Угу. А если он, гадина, там ходил в ЗАГС как на работу каждые 2-3 года, ну и что это? И что это такое вообще?
Твои
день любви, семьи и верности. Какой, блин, верности? Посмотрите там на семейство Медведевых. Вам хочется создавать такую же семью? Нет, мне не хочется. Семья должна быть папа бородатый, как Стерлигов, а мама всегда беременна. Вот это вот идеально верная, любящая
семья.
Вы
же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться. «Комсомольская правда». Радио «Поколение кино». Коридоры власти.
Да, действительно, так и есть. Я Валентин Алфимов, хорошенького понемногу, поэтому Сергей Мардан отчалил, но вы не расстраивайтесь, он совсем скоро к нам вернется, каждый день в 6 вечера по московскому времени. Сергей Мардан, Мария Баченина вечером в нашем эфире. Вот. И тему Дня семьи, любви и верности тоже обязательно сегодня затронут они. Это мы уже, Серега, договорились. Так, отправляемся в коридоры. Александр Петрович Гамов, наш политический обозреватель, с нами на связи. Александр Петрович, здравствуйте.
Да, привет. А тут Ларсен рядом?
Тут Ларсен рядом, но сегодня исключительно ментально, потому что после вчерашнего урагана в Подмосковье у нее вырубило свет. Вот. Она к нам сегодня выходила так по телефону чуть-чуть, но...
Слушай, ну передай мои извинения, я ее вчера Маша назвала, она скорее всего Татьяна. Вот, извини, пожалуйста, передай мои извинения, ладно?
Обязательно, знаю, что кто-то передавал вам тоже большой привет, ни капельки не расстроилась, не обиделась, нет, говорит сравнение с...
Соединиться или сейчас не будем?
А у нее связи нет, нет связи, Александр Петрович, нет.
Ну, передай тогда вот эту запись, ей пошли файл.
Хорошо, хорошо, договорились, договорились. Как связь появится, сразу все узнаем. Что у нас в коридорах?
Ну, в коридорах все в порядке, меня лично вот что радует, то, что... Во-первых, президент Путин работает в Кремле, во-вторых, он принимает там, хотел сказать, гостей, он принимает там чиновников и пожимает им руки, вот уже второй день. Накануне я рассказывал о встрече с главой Аэрофлота Виталием Савельевым, вчера была такая же беседа с Максимом Акимовым, это глава Почты России. Вот, очень интересный разговор, я уже об этом рассказал и на странице «Комсомольской правды», и на сайте kp.ru можно прочитать. Вот. И я бы хотел такой прогноз. Судя по всему, Владимир Владимирович в эти дни общается как раз с руководителями системообразующих отраслей. И я не исключаю, что не сегодня, так завтра, послезавтра он обязательно с Денисом Мантуровым встретится. Угу. Это Минпромторг.
Александр Петрович, это сейчас тема актуальная, да, выход из карантина, очень непростая экономическая ситуация, и надо как-то все-таки вставать на ноги уже, да, приходить в себя и налаживать отрасли свои.
Да, и визитеры президента, они не только рассказывают о том, как они будут работать в ближайшие дни, недели, месяцы, несмотря на всякие сложности, но и как они пережили, переживают, потому что эпидемия еще не закончилась. И очень интересный разговор был у президента с главой Почты России. Вот меня что подкупило. Прежде всего то, что Почта России инвестировала более 1,5 миллиарда рублей как раз вот на борьбу с эпидемией. Но это прежде всего среди почтовых работников. Но это очень важно, потому что люди с ними же работают. Потом, значит, открыли порядка 5000 новых вакансий вот за все это время. Угу. И потом...
Значит, это только повышают... на почте? Только на почте,
да? Да. Повышают зарплату. Потом... Значит, вот это повышение коснулось 38 тысяч человек, потому что мы же помним все время, там по 12 тысяч, да, по 5, по 6 тысяч почтальонов в деревнях, мы об этом писали. Вот, потом, значит, что еще интересно, вот если говорить о помощи среднему и малому бизнесу, вот, почта предоставляет свои услуги, и вы знаете, что очень многие люди, они, в общем, соли на дом выписывают какие-то товары, может, даже некоторые продукты, и почта их доставляет. Либо люди сами приходят на почтовое отделение, и там, значит, в почтовом отделении получают какие-то свои, значит, товары, которые они заказали почтой. То есть это традиция еще советская, товары почты. Помните, может быть, или ты не помнишь. Вот. И потом еще очень интересная мысль. Значит, 11 тысяч почтовых отделений находятся в сельской местности. Вот. И вот такая даже фраза прозвучала, что почтовое отделение, сказал глава Почты России, для 10 миллионов человек, для 10 миллионов россиян единственная точка государственного присутствия. Мы там и магазин, и банк, и сервисный центр. Вот. И даже можно в некоторых почтовых отделениях и давление померить и на сахар. значит, провести диагностику. То есть вот такие вот какие-то простые вещи, это очень важно. И еще, Валя, я подумал о том, что вот ну, такими темпами, после того, как Путин встретится с руководителями еще ряда отраслей, я надеюсь, что он все-таки поедет по стране и пообщается, как это водится, с россиянами, побывает в каких-то в регионах, потому
да, что... пообщается вот... на местах, а не по вот этой вот, конечно, видеосвязи, которая, ну, честно говоря, это одна история, но когда президент едет на место и общается с людьми прямо на улице, а мы регулярно такую историю наблюдаем, да, вот, это, да, конечно, совершенно другой формат.
Я сам вот вспоминаю, как как-то мы были с президентом, по-моему, это была Амурская область, и к нему какая-то бабушка подошла и говорит: вот возьмите письмо. Он говорит: так вот же губернатор стоит. А бабушка говорит: так к вам проще попасть, чем к губернатору. Угу. Но это был другой губернатор. Вот. И еще были такие вот ситуации.
Поэтому это был, поэтому сейчас другой губернатор, да, давайте так скажем.
Не знаю, я думаю, не только поэтому. Вот, может быть, это была и не Амурская, дело не в этом. И еще были даже такие ситуации, когда вот мы, правда, не присутствовали, но был такой эпизод, когда Путину тоже передали письмо, вот так вот на площади, и он уже вечером о нем вспомнил, говорил: а где это письмо? Вот. Ему нашли, он говорит: поехали, поехал в какую-то старую коммуналку. Вот, так, вот такие даже бывают ситуации. Но это не потому, что он там собирается переселить из всех коммуналок в новые дома, нет. А просто, ну, как-то привлечь внимание, потому что я знаю, что вот губернатор путинского призыва, я имею в виду и Дюмин, и Миронов, и другие, значит, они как раз, в общем, действуют. Они работали плотно, в том числе в охране президента, и они действуют абсолютно, вот они присутствовали при этих всех вещах, и они действуют абсолютно как, вот, как президент. То есть он, может быть, пример подает и, значит, тем людям, которых он назначает на посты губернаторов в очень сложных регионах. Вот. Так что вот у меня вот такие вот мысли. Mm-hmm. Ну, сейчас мы вот готовимся, скоро будет.
Да, Александр Петрович, время крайне мало, давайте коротко, да, что у нас скоро сегодня?
На сайте, я думаю, что радиослушатели могут узнать, о чем сегодня нам расскажет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это будет где-то через час, я обязательно об этом сообщу на сайте.
Угу. Вот спасибо вот. Большое, спасибо большое. Александр Петрович Гамов, наш политический обозреватель, был с нами на связи. Смотрите, тут еще что интересно, буквально одной строкой. Главный редактор «Эх, Москва» Алексей Венедиктов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которому сейчас все наши деятели российские... все, кому не лень, дают интервью, вот, заявил о том, что якобы у Путина есть преемники, и это якобы Нарышкин, якобы Медведев, вот, значит, это вот возможные преемники и все такое. Ну вот, ну, честно говоря, в это слабо верю, но знаю, что Владимир Вольфович Жириновский дал интервью тому же самому украинскому журналисту Дмитрию Гордону, и вы его сегодня у нас в эфире обязательно услышите в 10 вечера по московскому времени, так что, друзья, слушать обязательно. А завтра в 8 мы, взрослые люди, к вам сюда вернемся. Так что слушайте «Комсомолку», у нас очень интересно.
Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.